Людина – це відкрита книга для тих, хто вміє читати. Сторінки життя наших світлих гостей.
Дорогие наши радиослушатели и зрители, кто нас слышит и кто нас смотрит сейчас на канале Светлого Радио в Ютубе, а также на нашей странице в Фейсбуке, рады приветствовать вас в программе «Светлые гости на Светлом Радио». Это программа, в которой наши светлые гости рассказывают свои интересные жизненные истории, рассказывают о том, как они встретились с Богом и как они начали Ему служить. И сегодня у нас в гостях уже знакомый многим из вас Виктор Матвеев, директор миссии «Мир дому вашему». Здравствуйте, Виктор.
Добрый день.
Большое спасибо, что вы нашли время в своем графике рабочем и приехали к нам опять в гости. Очень рады вас видеть. И...
Спасибо. Спасибо за приглашение.
И всегда интересно с вами общаться. И сегодня мы бы хотели с вами поговорить на очень такую важную и актуальную тему. Это служение Богу вообще и служение церкви в этом обществе. И мой вопрос первый будет таким. Вы уже в предыдущих наших программах рассказывали о том, как в вашей жизни состоялась вот эта духовная встреча с Господом. Но мы бы хотели от вас услышать историю о том, когда, при каких обстоятельствах вы поняли, что Богом не только нужно восхищаться, не только нужно верить в Него, но еще Ему нужно и служить.
Вау, очень хороший вопрос. Наверное, это было практически с самого начала моего покаяния, моего христианского пути, потому что это был 92-93 годы. И тогда христианство только зарождалось у нас на территории Украины, так сказать, после распада Советского Союза. Оно всегда было, но новая волна, так сказать, пришла. И поскольку людей было немного, то всех людей приглашали в активное служение. Я помню, как пастор наш ходил, и он говорил так: ребята, я вас прошу, чтобы вы были в группе порядка. Там хор обязательно был, мужское служение, женское служение. И поэтому все люди, которые, так сказать, попадались под руку, то всех людей просили, приглашали, чтобы они были активными членами в церкви. И знаете, мне это как-то вот приглянулось, это меня задействовало, это меня вовлекло. Мне очень понравилось окружение в нашей церкви, мне понравились люди, и вот вместе с ними идти рука об руку, и вот это как бы задало такой командный дух, и мне очень понравилось, поэтому для меня это было очень легко, вот так вот, как-то оно, знаете, естественно произошло у меня.
А как вы считаете, на ваш взгляд, как нужно объяснить христианину вот эту истину, что Богу нужно служить, как зажечь человека служением Богу? Ведь служение — это не всегда благословение, это иногда и трудности.
Ну да, да, это иногда и трудности. Знаете как, я сказал бы, что чуть-чуть по-другому я бы поставил вопрос. Не убедить человека служить Богу или заставить его, не дай Бог, служить Богу, знаете, как будто это что-то насильственное. На самом деле это вытекает из каких-то вот внутренних побуждений. Что я имею в виду? Когда человек приходит к Богу, он сначала как новорожденный младенец, он только родился духовно, он питается молоком. И в этот момент как бы важно духовное питание, и чтобы он понимал, что он родился в духовную семью. У нас у каждого есть своя семья, мама, папа, муж, жена, брат, сестра, дети и так далее. И вот в церковь это наша духовная семья. И поэтому, когда ребенок только родился, нужно его кормить, знаете, ухаживать за ним, скармливать, но потом также по чуть-чуть давать ответственность, чтобы как в семье он мог принести тапочки, он мог там что-то помочь по дому, чтобы он мог помыть посуду, подмести где-то, убрать за собой игрушки. И потом он вовлекается в обычное церковное служение, так сказать. Но это один момент. Вот, то есть его кормят, и это мы видим также, знаете, на основе Библии, когда написано, что «Кто во Христе Иисусе, тот новое творение, старое прошло, теперь все новое». Что это значит? Это значит, что старая жизнь, старые привычки пришли, и сейчас мы видим, как в нем зарождается что-то духовное, и оно само произрастает, само приносит плоды. Написано, плоды духа — это кротость, радость, смирение, долготерпение, вера и так далее. И то есть вот, вот эти плоды, они как бы в нем растут. Это даже не его плоды, это плоды духа, которые в человеке. Что нужно человеку? Его, ему нужно научиться их высвобождать или раскрывать. То есть найти, обнаружить то, что каждому человеку Бог дал. Мое искреннее убеждение, то, что Бог дал дары каждому человеку. Вот просто каждому человеку, который есть на планете Земля, Бог дал определенные дары. А тем более верующему человеку, в котором живет Дух Святой, когда Христос в нем живет, когда нам старое все прощено, у нас новая жизнь, и здесь вот, знаете как, нужно найти свой дар и его реализовать, его раскрыть. Я бы вот так это сказал.
Угу.
И таким образом, что получается? Что человек, когда он находит свой дар, он тогда может им служить. Им он может служить. Что я имею в виду? Знаете, очень часто у нас, к сожалению, это, наверное, пережитки прошлого, что говорят, вот все люди должны быть равными, все люди одинаковые, зачем выделяться и так далее. В Библии мы знаем, по Писанию мы понимаем немножко природу Бога, мы понимаем Его как Творца. И как Творец Он создал многообразие, и не просто многообразие, а Он создал великое множество, разнообразие. То есть посмотреть на животный мир. Много разных животных. Есть и птицы, есть и звери, есть млекопитающиеся, есть там одни, другие, есть ползущие, есть червячки, букашки. Это все же Бог создал, правильно? Это огромное множество. Рыбы, это Бог создал. И то же самое с человеком. У каждого человека есть свой уникальный дар. И mm-hmm. что это значит? Что мы все не одинаковые. Но я, например, парикмахер. Я говорю, ну я не парикмахер. Мое первое служение, это было просто привратник на дверях в церкви. Я встречал людей, открывал двери, улыбался, говорил, добро пожаловать, пускай вас Бог благословит, займите свое место в церкви, знаете, и там помогал людям сориентироваться. Потом меня Бог благословил, я сверхъестественно помог мне выучить английский язык, и я был переводчиком. Это был только распад Советского Союза, и тогда немного людей знало английский язык. Но, допустим, вот кто-то переводчик, кто-то парикмахер и кто-то повар. И повар говорит, смотрите, я кормлю людей, это очень важно. А вот ну, чем вы занимаетесь? Знаете, и парикмахер может обидеться или ну, неправильно понять и думать, что мне теперь нужно кормить людей, и это вот самое важное. Знаете, или наоборот, он может сказать, я стригу людей, это тоже важно. Знаете, и вот здесь вот нужно понимать, что в церкви множество разных людей, и каждый человек может служить по-своему.
Угу. Из того, что вы сказали, у меня возникло сразу два вопроса.
Но пожалуйста.
Сначала первый. Молодой христианин только-только духовно родился, угу. только-только пришел в духовную семью.
Так.
Стоит ли ему сразу включаться в служение, или сначала нужно все-таки немножко духовно возрасти, изучить Писание, а только уже потом присоединяться к какому-то определенному духовному труду? Или же сразу ему нужно присоединиться к служению?
Очень хороший вопрос, спасибо. Я думаю, что на нем очень многие люди немножко застряют. Бог создал все в природе и внутри человека, что мы видим круговорот. То есть, например, вода с неба падает на землю, она орошает землю, она идет дальше в реки воды, потом она испаряется, и мы видим этот круговорот. Мы видим сезонности в течение года. Мы видим человека, у него есть, знаете, вход и выход. И вот эти вот системы разные. И поэтому точно так же и духовно. Человек должен питаться, кормиться духовно, но также он должен принимать одновременно участие. Знаете как, можно сказать, что есть какой-то момент, когда ему нужно чуть-чуть уделить внимание, чуть-чуть ободриться и все остальное. Но, например, сразу же ребенка нужно приучать к порядку, знаете, приучать к тому, чтобы убирать игрушки, ходить самостоятельно, завязывать шнурки и все-все-все остальное. Вот точно так же и с духовным ребенком. То есть нужно... Но знаете что? То есть, отвечая на первый вопрос, это должно быть параллельный процесс. Это как колодец. В него вода должна заходить, и она должна выходить. Если вот этого протока не будет, то тогда будет застой. И поэтому нужно кормиться и духовно расти. Но скажите, на каком этапе мы остановимся и скажем, мы уже достаточно сильные, все, мы пойдем, чтобы отдавать. То есть мы должны всегда учиться, всегда молиться, всегда быть в Слове Божьем, всегда быть в Церкви Божьей, всегда быть в общении со святыми. И также всегда это должно выходить от нас. Плоды Духа Святого, участие в служении Церкви, участие в жизни других людей и так далее и тому подобное.
То есть даже если этот молодой христианин будет делать какие-то ошибки в служении, то для этого есть старшие братья, сестры, друзья верующие, которые могут его направить, наставить, поддержать, помочь в каких-то вопросах в служении. Но это должно всегда идти параллельно, служение и познание Бога.
100%, потому что, Леся, смотрите, что молодой христианин, что среднего возраста христианин, что уже пожилой христианин, если так можно сказать, с большим опытом. Скажите, мы все допускаем ошибки. И поэтому, что молодому человеку нужно подсказывать и быть рядом вместе с ним, что среднему, что старшему и так далее. То есть здесь нету такого, что человек уже так созрел, что он уже безгрешен. Наоборот, люди, которые достигают какого-то духовного уровня и возраста, или положения, знаете, такого важного, ответственного, на них больше ответственности. И их ошибки будут больше заметны. Даже те же самые. А молодому человеку нужны ошибки, нужен опыт для того, чтобы вот возрасти, чтобы понять, заметьте, когда Бог дал Адаму поручение, самое первое, в саду Эдемском, он сказал, вот сад, в нем работай, возделывай его и охраняй его. И он сказал, а вот дерево, от которого нельзя есть. То есть он сразу ему сказал, что вот есть моменты, которые, ну, тебе не нужно делать. То есть Бог сразу как бы дает нам рельсы, по которым мы должны идти, чтобы мы могли с них не съезжать. Поэтому обязательно и точно так же у молодого верующего.
Но бывает так, что в духовной семье молодого христианина не допускают к служению, говоря, ну ты еще неопытен, еще подожди чуть-чуть. Как быть в этом случае?
Хороший вопрос. Конечно, это на усмотрение по местной церкви, но на самом деле это воспитание тунеядцев, воспитание трутней, как духовных, так и физических. Если ребенка, смотрите, с детства говорите дочери, сыну, что ты еще намоешься посудой.
Я сам все сделаю.
Я сам все сделаю, ты сядь, отдохни, сядь, поиграйся, а я все сделаю. То в какой момент в его возрасте ребенок очнется и станет помогать по дому, убирать, все делать, мыть посуду, в огороде помогать, я не знаю, везде, везде, везде. Ни в какое. Почему? Его не приучили. И потом таким детям обычно очень трудно в жизни, потому что он привык, что за него все делают.
Вы и, правильно подметили.
И точно так же и в духовном плане. Если пастор хочет, чтобы его члены церкви были активные, ему нужно делиться ответственностью. Нужно давать какие-то задачи, нужно давать им очень такой нюанс. Я могу дать, может быть, не самым опытным пасторам, но лидерам, люди, которые в служении. Это нужно различать возраст у христианина. То есть мы смотрим человеку, например, 30 лет, он может быть младенец. И нужно ему давать соответствующие задачи, чтобы он, вот он, получая вот эти маленькие задачи, мог расти и развиваться. Потом дать сложнее, потом закрепить это, вернуться назад, пойти дальше. У нас же, если мы видим человека, мы говорим, сразу даем самые сложные задачи и хотим, чтобы он с ними справлялся. Такое очень редко бывает. То есть нужно смотреть на духовный возраст. В Иоанна написано, что среди вас есть дети, юноши, отцы. И, то есть у каждого есть свой уровень.
Так.
И просто не стесняться его. Знаете как, мы думаем, боже, ну я же не дорос до лидера домашней группы, я не дорос до зампастора, я не дорос до пастора, я не дорос до епископа и так дальше. знаете, и мы как-то стесняемся этого. А может быть, Бог тебя не призвал к этому? Может быть, Бог, знаете, это мое послание сегодня. Я хотел бы, чтобы все люди услышали. У каждого человека есть свое призвание. Вот в нем нужно пребывать. И если вы простой парикмахер, простой учитель, простой таксист, но вы можете где-то у себя на месте поделиться Господом, поделиться Его любовью, поделиться Его прощением. Вот это все, что Бог хочет от вас.
И второе, о чем я хотела у вас спросить.
Пожалуйста, перебивайте
уже
меня.
Пришла уже к этому. Вы сказали о том, что каждый христианин имеет свой дар. Не могли бы вы поделиться своим личным опытом, как вы в себе открыли свой духовный дар или несколько даров? Как и куда двигаться? В каком направлении в духовном труде?
Очень хороший вопрос. Смотрите, у каждого человека, то, что мы с вами говорили, есть и вот, когда он рождается, когда любой человек рождается, он рождается в семью. Значит, у него кто-то есть, старшие братья и сестры, грубо говоря, наставники. Знаете, сейчас модно говорить слово «наставники». Ну, давайте скажем просто «старший духовный брат» или «сестра». И вот этим людям нужно помочь более молодому брату или сестре найти свое дарование, свое призвание. Это на самом деле очень-очень важный момент. И еще один компонент важный. Это один мой наставник мне сказал, что нужно, чтобы ты, твой дар, твое призвание было полезным для тела Господня. Знаете, то есть я могу быть самым, ну не знаю, продвинутым духовно и все остальное, но если нету пользы для тела Христова, то это бессмысленно. То есть, ну зачем оно? В Коринфянах написано, что всякий дар дан для назидания тела, для того, чтобы благословить, помочь. И вот это два важных момента. Это твои братья и сестры, духовные наставники, и то, что твой дар должен быть полезным, полезным. То есть вы должны, ну вот, не знаю, как еще сказать это слово «полезным», чтобы приносить пользу другим людям. И у меня так сложилось, что помимо каких-то мелких вещей, которые мне поручали в церкви. Кстати, это очень важно, чтобы в церкви мы проходили через разные этапы. Знаете, группа порядка, детское служение, хор. Например, я пошел в хор. Меня в церкви, ну, я не знаю, почему я среагировал. Может быть, там девчат много было в хоре. Но я пошел в хор. И эти же девчата, я потом так понял, пожаловались пастору. Пастор меня вызвал и говорит: «Виктор, ты будешь петь в хоре?» Я говорю: «Слава Богу, пастор, я готов». Он говорит: «Нет, ты будешь петь в небесном хоре». Я говорю: «А что такое?» Он говорит: «Ну, у тебя другой дар. У тебя другой дар. Давай поищем твой дар». Знаете, и сначала я не понял этого, а потом я очень благодарен. И я вот перепробовал разные служения. И у меня был один из моих наставников, он был переводчиком английского языка. И он очень-очень хорошо, красиво, быстро, бегло, точно переводил. И знаете, я у него учился, и потом в один прекрасный момент, вот можно так сказать, что на меня сошло это помазание перевода. И я точно знаю, что это божественный дар. И этим служу. И даже сегодня я получил одно сообщение от одного человека, которого я переводил. И он говорит: «Это просто невероятно. Я восхищаюсь там и все остальное. А внутри я понимаю, что это Божий дар, которым я служу. Я могу так смело говорить о нем, потому что я понимаю, что это не я, не моя заслуга. Да, это мне Бог дал, я этим служу, я это отдаю». Еще один мой дар — это... Есть такой дар — это управление. Сегодня говорят администрация, менеджмент. В Библии написано «дар управления». У меня неплохо получается вот управлять. Наверное, поэтому я и являюсь директором миссии, когда нужно решать какие-то вопросы, организовывать и так далее, и так далее.
Угу. Спасибо. Очень интересный ответ и мудрый. Теперь я хотела бы затронуть следующий момент. Христианин проходит какой-то непростой момент в своей жизни. Или, допустим, очень непростой. И опускает руки. Пропадает желание служить, нет огня. Когда вы проходите непростой момент жизненный, что вам помогает не опускать руки и все-таки продолжать свое служение.
Опять-таки, очень замечательный практический вопрос. Мне нравятся практические вопросы. Прежде всего, когда что-то наступает, такое серьезное испытание, проблемы, которые есть в жизни у каждого человека, знаете, просто на каждого свой уровень, своя проблема. В этот момент лично для меня что помогает? Это когда нужно немножко остановиться и, если так можно сказать, наладить общение с Господом. Не то, что там наладить, может быть, неправильное слово, а углубиться еще раз, вопросить Господа, усилить молитву, усилить общение с Богом, как бы разобраться, что случилось. Может быть, это моя ошибка, может быть, это нападки, может быть, это враг душ человеческих что-то создает, может быть, это человеческое какое-то, знаете, какой-то момент. И мы понимаем, что у Бога есть план. Если Бог это допустил, значит, Он верит, что мы это пройдем. Раз Он знает и верит, в Библии написано, что Он не допустит нам испытания больше, чем то, которое мы можем снести. Значит, Бог нам доверяет пройти. Даже мать Тереза однажды сказала, что я хотела бы, чтобы Бог мне не доверял так сильно. Но если с вами случилось какое-то испытание, абсолютно любое, это значит, что Бог вам доверяет, чтобы вы его пройти, смогли пройти. Очень важно две вещи понимать, когда каждый человек попадает в искушение. Первое, это вы общаетесь с Господом и убеждаетесь в своем призвании. В, по-моему, 1 Петра, 1 глава, написано, что «А вы, братья, делайте свое призвание твердым». То есть нужно делать свое призвание твердым, то есть убеждаться в нем. И это мы сами должны сделать. Никто другой за нас это не сделает. Например, Бог мне говорит: Виктор, ты переводчик, ты этим даром должен служить. И я говорю: Боже, хорошо. И знаете, это дает мне надежду, что если Бог мне дал этот дар, значит, Он хочет его использовать. Значит, Он, это Его план, и мы пойдем обязательно дальше. Второй очень важный момент, даже, наверное, третий уже, то есть это общение с Богом, молитва, это убедиться в своем призвании. И третий момент, это очень важный момент. Это знать, что любое искушение – это временно. Любое испытание – это временно. В Библии написано, что всякое испытание, искушение, страдание в этом мире – это временно. Но, проходя через них, мы вырабатываем в безмерном изобилии Божью славу, Божьи дары, Божьи обетования.
Терпение.
Терпение мы вырабатываем, мы созидаем что-то, вот то, что видимое в этом мире, это все временно, придет вечно, знаете, и мы вот это должны понимать, что самые наши сложные испытания, это все временно, это все обязательно пройдет, и это тоже дает нам какое-то чувство того, что мы обязательно продержимся, и мы с Богом, потому что когда волна настигает вас, знаете, мы часто думаем: Боже, так будет всегда. Так будет, эти проблемы, это сложности. Все, меня эта волна сейчас потопит и так далее.
Знакомо ли вам такое состояние, как эмоциональное выгорание? К сожалению, многим людям, которые в служении, это состояние знакомо. Как с ним бороться?
Знаете, профилактика. К сожалению, нас тоже никто в начале пути духовного христианского сильно не учил. Поэтому, конечно, есть такой момент, как выгорание. Нужно здесь просто равномерно идти и работать. Знаете, равномерно делать. Что это значит? Это значит, например, я простой парикмахер. Знаете, вот что я могу? Я простой учитель. Что я могу сделать? Ну, не нужно надрывать себя, нужно делать то, что вы можете делать. Потому что, когда мы надрываемся, когда мы выгораем, когда мы хватаемся за что-то такое большое, что мы не можем даже вообразить, мы не знаем, с чего начать. Мы думаем, как же съесть этого слона? А может быть, не надо его есть? Знаете как? Может быть, нужно заниматься своим делом. И в последнее время, знаете, многие люди болеют гигантоманией. Вот хочется что-то большое. Хочется сделать в Фейсбуке пост, что мы там накормили стадион людей, там мы собрали стадион людей. Знаете, мы сделали какое-то там большое движение, все остальное. На самом деле, может быть, нет. Может быть, Бог заинтересован в каком-то одном человеке, которому ты можешь послужить. И этот человек пойдет послужить дальше другому, а ты пойдешь дальше другому. Это не напряжно. В Библии написано, что возьмите на себя иго мое и научитесь от меня, потому что бремя мое, иго мое, они легки, и ноша моя не тяжела. Знаете как, то есть плюс мы понимаем, и вот здесь я бы сказал, что очень многие христиане грешат, это не соблюдают шаббат. То есть один день в неделю даже сам Господь Бог прервался от своих трудов, и Он полностью отдыхал. Вспомните, Лася, когда вы отдыхали полностью один день в неделю?
Ну, это было недавно.
Полностью отдыхали. Никаких домашних дел. Никаких покупок, огородов, банок, консервов и всего остального.
Были некоторые домашние дела и некоторые даже рабочие, но мало.
Видите, то есть уже в сравнении с тем, что обычно много, а сегодня мало, мы думаем, это выходной. Это тоже неправильно. То есть Бог хочет, чтобы у нас был один день полностью для отдыха, полностью для Него. Поговорить с домашними, конечно, перекусить. Конечно, может быть, там приготовить или заранее приготовить какую-то еду, знаете, но у нас должен быть один день в неделю. Я не говорю вам, какой это день, пятница, суббота, воскресенье, но это должен быть один день в неделю, когда человек отдыхает.
И вы еще сказали еще один важный момент, все-таки проводить больше времени в общении с Богом, молиться, ведь... Конечно. Иисусу Христу тоже, наверное, было знакомо вот это состояние эмоционального выгорания. Скольким людям Он служил. И когда Он уставал, Он уходил в пустынное место и молился.
Уединялся.
Отдыхал.
И обязательно молился.
И молился.
Я могу добавить по-человечески, что я уверен, что там было тоже хорошее питание. Написано, что Он постился и молился, но также Он своим ученикам сказал... Отойдите в сторонку и поешьте. Уединитесь и перекусите. Потому что даже у них был момент, когда им некогда было покушать.
Да, так такое было. Как найти вот этот здоровый баланс? Семья, работа, служение, церковь. Как выставить правильно приоритеты, чтобы не было эмоционального выгорания, не было усталости от служения?
Только путем, я могу всех обрадовать, только путем проб и ошибок. Легкого ответа нету. Знаете как, у каждого человека своя работоспособность, своя формула, свое все. Нужно еще понимать, что не нужно бояться работать. Знаете как, мы иногда боимся работать. Мы думаем, что вот как бы я ни перетрудился. На самом деле, что, ну, знаете как, смотря в каком кто возрасте, но человек создан для труда. Вот не поверите... В Бытие 2 глава, 15 стих, Господь Бог насадил Едемский сад и поместил там человека, чтобы он возделывал и охранял его. На самом деле, если можно, я даже скажу вам революционную вещь. Это...
Скажите.
Это... Многие люди считают, что первым институтом, который создал Господь, это был институт семьи и брака, то есть... Когда он сказал, что нужно, чтобы у Адама была помощница, и он создал Еву, и был институт семьи. На самом деле институт семьи идет сразу после института труда, института бизнеса и экономики. Что я имею в виду? Потому что на несколько стихов выше того, что Бог сказал, нехорошо человеку быть одному, он сказал возделывать и охранять Едемский сад. То есть Бог хотел, и Он сказал, ты можешь есть со всех плодов, всех деревьев, кроме одного вот этого. То есть это как бы направляющий, мы же говорили, как бы налоги, скажем так, или десятина, мы говорим. То есть вот это нужно отделять. И то есть можно сказать, что они жили, Бог и Адам, они вдвоем были, все, больше никого не было. И тем не менее Бог хотел, чтобы Адам работал и кормился от вот этих деревьев. То есть Бог, грубо говоря, хотел, чтобы Адам был самодостаточным, и чтобы он умел себя обеспечивать. Потому что Адам мог бы прийти к Богу и сказать, Бог, давай покушаем, мне нужно кушать, давай покушаем. И Бог его обеспечитель, он ему дал. Но при том, потом мы же понимаем, что наступил вечер, и Адам приходит к Богу и говорит, Бог, мне нужно поужинать. И Бог говорит, хорошо, давай поужинаем. А потом точно так же неделю, два, три, месяц. И Бог говорит, не-не-не, что-то здесь не так. Поэтому с самого начала мы с вами понимаем, что Бог сделал так, чтобы, грубо говоря, с самого начала творения человек мог трудиться. И поэтому вот этот труд, когда Адам воплощает себя в работу в этом Эдемском саду, когда он обрезает деревья, подстригает траву, собирает плоды, мы можем говорить, а для кого он собирает это все? Знаете как? Но потом мы знаем, что это появилась семья у него, ему нужно было обеспечивать свою семью, и поэтому у него, ну, он мог себя воплощать в этом труде, мог реализовывать, мог показывать творческий свой характер. Поэтому это тоже вот очень важный момент.
Спасибо. И еще хотела бы с вами пообщаться на тему служения церкви в обществе. Конечно же, мы все христиане желаем, чтобы в обществе утверждались добрые Божьи ценности. Но не все из нас понимают, что для этого церкви нужно выходить в общество. Нужно служить в обществе, чтобы достичь благой вестью как можно большего количества людей. Как нам, христианам, понять, что нам не стоит замыкаться на себе, а нужно идти в этот мир и служить теми дарами, которые мы имеем, чтобы приобретать людей для Божьего Царства?
Спасибо. Этот вопрос, он меня очень сильно волнует, беспокоит по нескольким причинам. Прежде всего, мы видим, что у нас есть свобода для Божьего Слова, свобода для Евангелия уже 28 лет на Украине. Скоро будет 29 лет независимости Украины. И даже до начала этого у нас во время перестройки началась уже свобода для Евангелия. Можно сказать, 29-30 лет свободно. Давайте посмотрим на наше общество сегодня. Насколько мы можем увидеть, что наше общество преобразовалось, живет по Божьим заповедям, не ворует, отсутствует коррупция. Мы все с вами довольны больницами, школами, политиками, созданием рабочих мест, экономикой и всем остальным. То есть, когда Христос входит в жизнь человека, мы через какое-то достаточно короткое время видим плоды. Точно так же должно происходить в обществе. Потому что, когда Христос приходит, когда появляется церковь, когда появляется Евангелие, когда несется Слово Божье, тогда общество меняется. К сожалению, у нас этого мы сегодня не видим. Сегодня мы видим, как общество, оно, наоборот, можно сказать, тухнет. Давайте скажем так, когда оно меркнет, когда нету света. А Господь сказал, «Вы свет миру». Поэтому это дает нам понять, что Господь хочет, чтобы мы шли в этот мир. В другом месте написано, вы свет миру, вы соль земли. Господь хочет, чтобы мы были в обществе, чтобы мы соль земли. То есть мы не соль в церкви, мы соль церкви для земли. В другом месте Писания Господь сказал великое поручение, идите во все народы и научите все народы. Идите и научите все народы. То есть здесь не говорится про какого-то одного конкретного человека, здесь говорится про народы. То есть есть определенные, как бы в народе, в обществе, есть определенные институты. И вот, например, то, что мы с вами начали говорить, по Библии это есть институт труда, работы, бизнеса, экономики, создания рабочих мест. Сегодня мы видим с вами, если так можно сказать, как 12 миллионов людей за последние 5 лет уехали из Украины. Это не потому, что они верят, знаете, в европейскую мечту, а это потому, что у них есть вопросы труда, когда они не могут, как Адам, обеспечивать себя, и только поэтому они уезжают. Знаете, первый институт — это институт труда и самообеспечения. Второй институт — это институт семьи. Когда принципы ценности из семьи и ребенка, так сказать, мамы, папы, детей, они должны соблюдаться в обществе. Это очень-очень важно. Есть институт власти, когда Господь Бога после потопа, Ной вышел из ковчега, Бог сказал, что Бог дал человеку власть и сказал, что если кто-то будет проливать кровь, то и его кровь будет пролита. Что это значит? Что только что я наказал потопом всех людей нечестивых, и ты тоже, Ной, должен всех наказывать. То есть есть меры наказания, И последняя высшая мера наказания – это когда человек проливает кровь другого человека, он тоже, его кровь будет пролита. Знаете, это институт власти. То есть Бог дал эту ответственность Ною. Он не взял ее на себя и сказал, что я буду следить за порядком. Он, Ной, должен был следить за этим порядком. Также это три уже института мы с вами назвали. Есть институт врачевательства или медицины. Когда сам Господь, он ходил по земле, он исцелял людей, он молился за больных, он их исцелял. И в Библии написано, что он умер за наши грехи и наши болезни. То есть это институт медицины. То есть у нас в обществе должна быть медицина. Институт образования у нас есть. Когда в Библии написано, когда ты будешь идти дорогу, когда будешь вставать, ложиться, сидеть, ты должен говорить с детьми, ты должен учить и наставлять своих детей. И написано в Ефесянах, что дети, будьте послушны родителям своим и так далее, и воспитывать детей в страхе Господнем. Знаете, и много есть писания, когда... То есть, грубо говоря, это начальная школа, это средняя школа, высшая школа, это университеты, школы. То есть вот это нужно создавать. И еще один институт, я скажу, который касается, например, Светлого радио «Эммануил» и других телерадиостанций, это есть искусство и средства массовой информации. То есть когда мы можем распространять Евангелие через книги, через радио, через интернет, через телевидение и так далее. То есть вот в обществе есть вот эти разные институты. И мы как церковь отделена от государства. Люди говорят, да, она отделена от государства, но она отделена и от больницы, она отделена от бизнеса, она отделена от образования и так далее. Но что делает церковь? Церковь учит людей как граждан своей страны, чтобы они могли прийти в это образование и поменять, чтобы могли дети молиться в школах, чтобы могли учить 10 заповедей, чтобы могли учить молитву «Отче наш», чтобы они могли изучить золотое правило, как ты хочешь поступать с ближним, так и ты поступай, и так далее. Понимаете? И второго человека, это у человека есть призвание быть учителем, а у другого человека есть призвание быть врачом. У третьего быть политиком, у четвертого быть бизнесменом. Но церковь закладывает вот этот фундамент честности, порядочности, богобоязненности, не того, чтобы обижать ближнего своего, уважать ближнего своего. Знаете, и когда человек входит в любую из сфер общества, то тогда вот это общество и будет меняться.
Спасибо. И такой вопрос у меня есть. В церкви нам хорошо, тепло, уютно. Никто нас не преследует за наши христианские ценности. В обществе не так хорошо, не так уютно, не так тепло. Угу. Как все-таки выйти из зоны комфорта, даже зная, что в обществе нас могут ожидать определенные трудности в служении в обществе? Как все-таки выйти из зоны комфорта навстречу той миссии, которую на нас возложил Бог?
Мы уже говорили, это призвание понять свой дар. И, например, я понимаю, что вы служите в институте, который называется СМИ, искусство и так далее. Это ваш дар. Вы в нем должны пребывать, в нем должны служить. Кто-то в бизнесе, он в нем должен развиваться и быть добрым на всякое, и быть щедрым на всякое доброе дело. Кто-то занимается политикой. Он делает то, чтобы было благо для всей страны. Понимаете? Это номер один. Нужно знать свое призвание. Номер второй. Нужно идти командой. То есть не идти в одиночку. Знаете как, в этом мире очень часто людей, как бы правильно это сказать, когда человек в одиночку идет, один в поле не воин. Не совсем библейская цитата, но библейская цитата будет то, что Иисус посылал своих учеников минимум по двое. Веревка втрое скрученная не быстро порвется. И поэтому нужно входить командами. И номер три, может быть, номер два, это то, что нужно идти и начинать с малого. Знаете как, То, что я уже говорил чуть-чуть, что многие люди болеют гигантоманией. Хочется что-то большое сделать.
И сразу.
И сразу. Совершенно верно. Мы живем в веке микроволновок, когда уже быстро растворимый кофе стал медленным. То есть нам нужно все быстро и сразу. А нужно понимать, что мы, начиная с маленьких дел, у себя на месте, и Бог даст развитие. И младенец, который родился, он обязательно будет расти. И Бог поведет и направит нас, знаете, по нашему пути. Поэтому вот эти три вещи. Знать свое призвание, начинать с малого там, где ты есть, с тем, что у тебя уже есть. Не смотреть, я хочу вот радио «Эммануил», такое большое, известное по всему миру. Нет, пойди скажи своему соседу, пойди скажи своей соседке, скажи у себя на работе. И Бог даст тебе все, что тебе нужно. И третье, это вот идти командами. Христос послал по двое, по трое.
Спасибо. У нас не так много времени остается, но у меня все еще есть два вопроса. И первый. Можете ли вы привести пример человека, христианина, который вначале сомневался в своих силах, но все-таки он сделал шаг навстречу Богу и навстречу той миссии, которую Бог на него возложил, и Господь его потом благословил. Он стал очень успешным в своем служении.
Я таких людей знаю на самом деле массу. Масса таких людей. У нас в миссии очень много людей, много разных направлений. Это учителя, это волонтеры, люди, которые работают с детьми в детских домах, люди, которые работают в школах, учителя христианской этики, это врачи. Знаете как, у каждого человека есть свои сомнения. И вот здесь вот нужно понимать, я даже не буду говорить бизнесмены, знаете, которым нужно перебороться, чтобы отрывать от себя и жертвовать на служение. Но также и учителю нужно жертвовать на служение, и врачу нужно жертвовать на служение. Детское служение нужно и там жертвовать. Знаете, радио «Эммануил» тоже нужно жертвовать, тоже нужно много отдавать. И таким образом, знаете, и вот мы, и я тоже, когда мы делаем новые проекты, всегда есть страхи, сомнения, и ты думаешь, получится, не получится. А что будет, если? Знаете, просто идем маленькими шагами и делаем. Я знаю много примеров, я приведу несколько, когда, например, люди умеют рисовать. Вот просто красивая роспись у них. Есть Петраковская роспись, есть другие украшения. Знаете, на футболках сейчас красиво можно рисовать. Есть живопись такая живая, знаете, краска на воде разливается, ее можно рисовать что-то красивое, такое невероятное. Вот это можно собрать детей, собрать взрослых, нарисовать что-то и пообщаться с ними. Знаете, и просто делать. Я видел, как вот эти люди, делая то, что им нравится, то, что у них получается. Вот это очень важно в своем призвании, в своем даровании. Это то, что вам нравится, то, что у вас получается. То есть оно приносит внутреннее удовлетворение. Бывают сложности, но это приносит вам это удовлетворение. И тогда я видел, как просто вот эти люди, эти художники, они раскрываются. И точно так же во всех направлениях. В бизнесе, в политике, в медицине, везде. Делайте маленькие шаги. Верный в малом будет верен, и ему доверят многое.
Вот сейчас нашу программу слушает или смотрит человек, который хотел бы служить Богу, но не уверен в себе, сомневается в своих силах. Или же слушает человек, который немножко равнодушен, знает, слышит Божий голос, что ему нужно служить. Но вот он не хочет. Что бы вы пожелали этим людям?
Я пожелал бы им счастья. А счастье — это побочный продукт, который достигается путем служения. Очень часто люди несчастливы, потому что они не реализуют свои дары и таланты. Реализуйте, и вы будете обязательно тогда счастливы в Боге.
Благодарю вас за очень интересный и полезный разговор.
Уверен, спасибо вам.
Уверена в том, что он вдохновит многих радиослушателей и телезрителей к тому, чтобы активно служить Богу в обществе, в церкви, в семье, на работе, там, где их призывает Господь. Пусть Бог вас обильно продолжает, обильно благословлять вас, вашу семью, вашу миссию, ваше служение. Пусть...
Спасибо.
Через ваше служение еще многие-многие люди ободрятся и вдохновятся быть Божьими последователями не на словах, но на деле.
Спасибо. Благодарю вас. И также благословляю радио «Эммануил». Божьих благословений в вашем труде.
Благодарим вас. Друзья, это была программа «Светлые гости» на Светлом радио. У нас в гостях был Виктор Матвеев, директор миссии «Мир дому вашему». Благодарим вас за внимание и до встречи в эфире.